премьер-министр Греции.
С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Известные российские правозащитники выступают в защиту уполномоченного по правам человека в России Владимира Лукина. Активисты движения «Солидарность» передали в Генпрокуратуру коллективную жалобу на действия мэрии и ГУВД города Москвы, отдавших незаконные приказы разогнать акцию оппозиции 31 мая. И в городе Воскресенск Московской области около 400 учителей обратились к Дмитрию Медведеву с просьбой защитить их от преследования со стороны правоохранительных органов. Вот такие темы, кроме того, обзор западной прессы, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе программы. Известные российские правозащитники выступили с открытым письмом в поддержку уполномоченного по правам человека Владимира Лукина. Они считают, что омбудсмен стал жертвой закулисных игр и развернувшейся против него кампании, инициированной, как предполагается, сотрудниками спецслужб. Сегодня российские СМИ распространили фрагменты переписки Лукина с президентом России Дмитрием Медведевым, в которой, судя по публикациям, уполномоченный фактически предлагает президенту надавить на судей. А чуть раньше в интернете появилась обращение нескольких региональных омбудсменов, которые просят оценить деятельность Владимира Лукина. Над этой темой работала сегодня моя коллега Марьяна Тарачешникова.
«Прекратить стравлю Лукина» – под таким заголовком опубликовано обращение известных российских правозащитников, инициировавших сбор подписей в поддержку уполномоченного по правам человека Владимира Лукина. По мнению руководителя общероссийского движения «За права человека» Льва Пономарева, в настоящее время против омбудсмена, критиковавшего разгон участников акции на Триумфальной площади 31 мая, развернута кампания, инициаторами которой могли выступить представители спецслужб и сторонники прокремлевского движения «Наши».
Совершенно очевидно, что это политическая кампания. Она хорошо организована, то есть, видимо, это из одного центра идет. И это видно под таким признаком, что 31-е было довольно давно. Лукин сразу же высказал свою точку зрения о том, что он критикует деятельность милиции и московской администрации, которая не согласовала эту акцию, особенно милиции, потому что он был свидетелем довольно жесткого поведения милиции во время разгона этого самой акции. Но только через 2 недели появились нападки на него. Во-первых, появилось письмо ветеранов спецслужб, они связали, ну, условно скажем, тех людей, которые называют бандитами из Приморья, которые нападали на милицию с оружием в руках, сказали, что якобы Лукин защищает этих людей. Потом появились заявления нескольких уполномоченных региональных. Еще я знаю, что вот, по крайней мере, общественная палата Орловской области тоже такого рода заявление сделала. Но все это самое важное. Это появилось через 2 недели, то есть почти один момент. Значит, это было организовано, я в этом уверен. Теперь вот появилась утечка его конфиденциального письма президенту, что вообще уже недопустимо, я бы сказал. Для меня очевидно это, что кампания эта проводится нашистами в значительной степени. Вот я вижу, на их сайтах сейчас это вывешивается и так далее. С другой стороны, так как это ветераны ФСБ, то, собственно, источник очевиден. А с третьей стороны, если мы поймем, что ФСБ сейчас все более и более активно себя ведет в стране и все более и более занимает политическую нишу, ФСБ, конечно, ФСБ, силовики.
В письме региональных уполномоченных по правам человека, которые упомянул Лев Пономарев, омбудсмены просили президента проверить деятельность Владимира Лукина. Они обратили внимание Дмитрия Медведева на то, что, по их мнению, российский уполномоченный уделяет большое внимание политическим вопросам, высказывается в поддержку оппозиции и тем самым превращает работу правозащитника в политическую кампанию. Однако получить разъяснение относительно претензий к Владимиру Лукину от омбудсменов, подписавшихся под обращением к президенту, Радио Свобода не удалось. По мнению Льва Пономарева, Владимир Лукин, критиковавший действия милиции во время разгона акции «Стратегии 31», занял четкую и абсолютно правовую позицию.
Ясно, что Лукин занимался своей профессиональной деятельностью. Лукин уполномоченный по правам человека, и он должен следить и быть на месте. Более того, не каждый уполномоченный приходит на место событий и наблюдает за нарушением прав человека, а он пришел, он мог отсидеться в своем кабинете. Он был обязан зафиксировать нарушение прав вне зависимости. Ведь от того, что он пришел на этот... на Триумфальную площадь, отнюдь не следует, что он вообще поддерживает лозунги, которые на Триумфальной площади звучали. Причем очевидно, что на эту тему он не высказывался и не будет высказываться, потому что это был политический митинг, а он человек, очевидно, деполитизированный. Он не поддерживал лозунги, не поддерживал Лимонова, не поддерживал Алексеева тоже, который был заявителем. А он говорил о том, что 31 числа на Триумфальной площади милиция несоразмерно применила силу. Вот что он говорил. И он обязан был это делать.
Сегодня «Независимая газета» опубликовала статью, в которой привела фрагменты конфиденциальной переписки Владимира Лукина с президентом России Дмитрием Медведевым. Сообщая о содержании письма омбудсмена, автор статьи ссылается на источник в аппарате уполномоченного по правам человека, который сообщил, что Лукин известил главу государства о том, что лидеры солидарности Константин Косякин и Эдуард Лимонов не заинтересованы в каком-либо компромиссе по вопросу о месте проведения митингов в рамках проекта «Стратегии 31». Единственная их цель – настоять, если необходимо, силовым образом на проведении массовых акций именно на Триумфальной площади и ни в каком ином месте, цитирует автор статьи предполагаемое высказывание Владимира Лукина в письме президенту Медведеву. Далее, как пишет «Независимая газета», омбудсмен напоминает, что в Мосгорсуде в ближайшее время состоится рассмотрение кассационной жалобы несогласных на запрет в проведении митинга 31 декабря 2009 года и 31 января 2010 года. И Владимир Лукин, по словам автора статьи, предлагает президенту фактически надавить на суд, воспользовавшись телефонным правом. Корреспондент «Радио Свобода» Валерия Шабаева попросила политолога Владимира Прибыловского прокомментировать переписку уполномоченного по правам человека с президентом.
Поскольку это, судя по всему, конфиденциальное письмо Владимира Петровича Лукина Дмитрию Медведеву, то и не предполагалось, что оно так легко вылезет на публику, во всяком случае авторам, то в этом письме автор просто не считает нужным между своими-то лицемерить. Всем ясно, что у нас судьи независимы от самих себя, а от президента и от администрации президента очень даже зависимы. Если хочет, Медведев легко может им скомандовать. Это и Сурков может скомандовать, кто угодно.
И эта команда уже, конечно, окажется посильнее, чем команда Лужкова.
Да, сейчас Лужков больной человек, так сказать, в политическом смысле. И не тягаться ему с администрацией.
Положение этого письма о том, что если перестать препятствовать несогласным в проведении акций, то это быстро приведет к ослаблению общественного интереса к акциям, ибо лишит участников героико-драматического ореола и соответствующего внимания прессы, как внутри страны, так и за рубежом. Полагаете ли вы, что так это и есть?
Ну, я думаю, что в этом есть, к сожалению, элемент истины. Это такой прагматический совет со стороны Лукина, которому администрация может последовать. Он знает, что это аргумент для них более весомый, чем всякие, так сказать, моральные или другие аспекты. А вы, да, это так.
Ну вот Лукин обещал принять какие-то действенные шаги с тем, чтобы вот эту ситуацию разрулить. Он готов даже выступить в судебном разбирательстве в качестве третьей стороны. Вот что вы полагаете более действенно? Рекомендация повлиять на суды или выступление Лукина?
Рекомендация повлиять на суды при всем цинизме, это, конечно, более действенно.
Сам Владимир Лукин воздержался от комментариев по поводу публикации в «Независимой газете», а в пресс-службе омбудсмена пояснили, что, во-первых, уполномоченный не комментирует вопросы, имеющие отношение к внутренней деловой переписке, а во-вторых, за многие годы работы в государственных органах он никогда не был подвергнут упрекам в смешивании деловой переписки с общением со средствами массовой информации. Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода», Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Экономические проблемы будут в центре внимания сегодняшней встречи лидеров стран «Большой восьмерки», которая пройдет в Канаде к северу от Торонто. «Газпром» отверг ультиматум президента Беларуси Александра Лукашенко, заявив, что по условиям действующего контракта у него нет задолженности за транзит российского газа. Сегодня Лукашенко вновь пригрозил приостановить транзит российского газа и нефти в Европу. Лауреат Нобелевской премии мира, писатель и общественный деятель Эли Визель начал глобальную кампанию за освобождение Михаила Ходорковского. В городе Воскресенск Московской области около 400 учителей обратились к президенту России Дмитрию Медведеву с просьбой защитить их от преследования со стороны правоохранительных органов. В Киргизию прибыла оценочная миссия полицейских сил Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В Румынии сотни демонстрантов, недовольных решением правительства сократить зарплаты и пенсии, попытались ворваться в президентский дворец в Бухаресте. Толпа была рассеяна полицией. В Грузии, в городе Гори, демонтирован 12-метровый памятник Сталину. Еще раз отмечу, что с последними новостями «Радио Свобода», с текстами программ, репортажами корреспондентов, нашими эксклюзивными интервью, видеокомментариями и многим другим вы всегда можете познакомиться на нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru. Продолжим программу «Время свободы». У нас на очереди обзор свежих западных газет. Сейчас вместе со мной в студии мой коллега Михаил Шевелев. Михаил, здравствуйте. И давайте начнем, как договаривались, с того, что западные газеты сегодня пишут об итогах американской поездки Дмитрия Медведева.
В связи с поездкой Дмитрия Медведева в США мое внимание привлекла американская газета Christian Science Monitor и опубликованный в ней материал. Это письмо в редакцию одного из самых крупных культурологов мира Лоуренса Харрисона. Он рассказывает о своей недавней поездке в Москву и встрече с Дмитрием Медведевым. И на этом материале он размышляет о том, каковы шансы Российской Федерации превратиться в процветающую демократию западного образца и принадлежать к числу стран первого мира. У Лоуренса Харрисона есть в этой связи свои сомнения. Он провел некоторые исследования и вычленил из всех стран мира пятерку тех, в примере которых Российская Федерация могла бы извлечь некоторые уроки по поводу того, как отказ от некоторых стереотипов и традиционных представлений о собственной идентичности помогает движению к прогрессу. Это Финляндия, которая находится в схожих с Российской Федерацией географических условиях, но движется к целям прогресса и процветания гораздо более высокими темпами. США, которые традиционно считают лидером демократического мира. Израиль, куда переселились многие бывшие советские граждане. И Эстония, которая была бывшей социалистической советской республикой и показывает небывалые темпы роста во всех отраслях. Лоуренс Харрисон рассказывает, что когда он представил свои данные и выводы президенту Дмитрию Медведеву, тот был крайне недоволен и ответил на рассуждение одного из крупнейших культурологов мира только замечанием о том, что идентичность России чрезвычайно важна, и никто из россиян не готов от нее отказаться. Лоуренс Харрисон пишет в газете Christian Science Monitor, что он посчитал нецелесообразным продолжать этот спор, но на страницах газеты рассуждает о том, что Россия сейчас стоит на некотором перепутье. Это перепутье, из которого пути ведут в двух направлениях – в число стран третьего мира и в число стран первого мира. Выбор, который будет сделан только Россией и ее гражданами. Это материал из газеты Christian Science Monitor, посвященный встрече президентов Обамы и Медведева.
Скажите, Михаил, у нас осталось где-то около минуты. Можно коротко просто даже перечислить темы и заголовки, которые сегодня привлекли ваше внимание, ну вот помимо Медведева в США?
Газета Berliner Zeitung описывает процесс Михаила Ходорковского и называет поведение Кремля в этом процессе нерешительным. Газета New York Times рассказывает подробности обращения Киргизии к ОБСЕ с просьбой прислать миротворческие силы в эту страну. Газета «Гардиан», английское издание, пишет о том, что Греция ради спасения собственной экономики выставляет на продажу собственные острова. И, наконец, издание «New Scientist», которое рассказывает о том, что есть такие прогнозы, что человечество, не способное справиться с проблемой глобального потепления, подвергает себя риску вымирания. И вот наиболее любопытные публикации сегодняшней международной прессы.
Спасибо, Михаил. Напоминаю, с нами был мой коллега Михаил Шевелев. Мы продолжаем программу «Время свободы». Сегодня активисты движения «Солидарность» передали в приемную Генеральной прокуратуры коллективное обращение с жалобой на действия должностных лиц мэрии ГУВД города Москвы, отдавших распоряжение разогнать акции в защиту свободы собраний 31 мая на Триумфальной площади в Москве. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» Карена Агамирова.
Благовещенский переулок, дом 10. Красная табличка на черных воротах гласит: «Приемная Генеральной прокуратуры Российской Федерации». Внутри усиленная охрана. Ее осуществляет 2-й оперативный полк милиции ГУВД по городу Москве, сотрудники которого разгоняли акцию несогласных 31 мая. Среди людей в грозной форме выделяется девушка с внешностью фотомодели. Она немного скрашивает суровый пейзаж. С балконов дома напротив за предстоящим действом наблюдают любопытные граждане. Вот-вот подойдет Борис Немцов, и актив движения «Солидарность» отправится в приемную Генеральной прокуратуры подавать коллективное обращение с жалобой на действия чиновников столичных мэрий и ГУВД, отдавших приказы милиции о разгоне марша несогласных 31 мая. У микрофона «Радио Свобода» ответственный секретарь Федерального политсовета «Солидарности» Михаил Шнейдер.
Мы просим проверить, насколько соответствуют отказы мэрии Уголовному кодексу. С нашей точки зрения происходит явное нарушение статьи 149 УК. Это несколько лет лишения свободы за то, что они препятствуют законному волеизъявлению граждан, препятствуют реализации граждан своих конституционных прав, записанных в 31-й статье Конституции. И вот таким образом было собрано около 350 подписей. Вот сегодня мы договорились с подписантами, те люди, которые могут прийти сюда, собраться у Генпрокуратуры и просто сдать это как коллективное обращение, сдать в приемную Генпрокуратуры.
А вот и прибыл сопредседатель движения «Солидарность» Борис Немцов.
Майор милиции первое, что спросил, Немцов будет с опаской так?
С опаской? Да, что, мы мирные люди, я не знаю, чего они боятся. Конечно, когда нарушаешь Конституцию, законы всевозможные, избиваешь людей, ломаешь вашим коллегам руки, то, в принципе, ко мне надо с опаской относиться, это правда. Мы считаем, что милиция должна защищать нашу безопасность, а не превращаться в банду уголовников, преступников, которые бьют людей, отбирают у них здоровье и так далее и тому подобное.
Эффект ожидаете от обращения?
Ну, я считаю так. Это вот некий такой гражданское действие, которое осуществляется в правильном направлении. Что касается милиции, то поскольку они не на страже закона, а на страже коррумпированного режима находятся, то, конечно, они будут действовать ровно так, как им прикажут начальники. У нас же уничтожена правоохранительная система, как система, защищающая наши права. У нас существует только политический сыск, репрессии против собственного народа, а главная цель – это защитить наворованные собственность, деньги и активы. Да, вот, собственно, и все. Они беспредельщики все, но, тем не менее, мы, как граждане, должны быть законопослушными. Мы должны действовать в рамках тех формальных законов, которые власти растоптали, а мы вынуждены соблюдать. Я от этого режима вообще ничего не жду. Я просто хочу, чтобы они ушли как можно быстрее. Вот и все действия, которые я осуществляю, направлены ровно на это.
На часах 14 часов 30 минут активисты «Солидарности» под присмотром милиции заходят в ворота приемной Генеральной прокуратуры. Обращение принято и зарегистрировано. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня 60-я годовщина начала Корейской войны, конфликта между Севером и Югом, в котором Пхеньян поддерживали Китай и СССР, а Сеул – ООН во главе с США и другими странами Запада. Боевые действия продолжались более 3 лет. Жертвами конфликта стали, по современным оценкам, более 2 миллионов человек. Официально война еще не закончена, мирного договора так и не подписано. Между КНДР и Южной Кореей действует только перемирие. Нынешняя годовщина отмечалась и в Южной Корее, и в КНДР. О перспективах мирного урегулирования мой коллега Валентин Барышников поговорил со специалистом по проблемам Корейского полуострова, бывшим российским дипломатом Валентином Моисеевым.
В обеих Кореях, в Северной и Южной, друг друга воспринимают как врагов?
Конечно, ни Северные корейцы, ни Южные корейцы не забыли эту войну и вспоминают ее, но каждый со своим оттенком, что называется. Потому что Северные корейцы считают, что южане на них напали, южане более справедливо считают, что на них напали. И, конечно, такое, как бывшему, что называется, врагу, чувство существует. Но вместе с тем, национальные чувства, по-моему, гораздо сильнее, чем чувство вот эти противостояния идеологического. Это, в конце концов, же противостояние было идеологического характера. И национальные чувства гораздо сильнее у корейцев, чем вот эти идеологические. Ну, можно пример привести такой, вы помните, в 83-м году сбили корейский Боинг, Советский Союз. И мы, естественно, обратились к северокорейцам поддержать нас с этой акцией. Они молчали, долго молчали. И, наконец, когда мы, так сказать, продолжали давить, они, так сказать, министр национальных дел в то время Ким Ир Нам заявил, что товарищи, как же мы можем поддержать? Там же погибли наши соотечественники. То есть вот это вот чувство национальное, чувство соотечественника, чувство корейца, оно, я думаю, преобладает.
Сейчас, глядя на то, как развивается ситуация, то какие-то шаги навстречу делают в сторону, то происходят опять какие-то конфликты, подобно тому, что вот сейчас произошло, когда был потоплен южнокорейский корабль. Власти провели расследование, выяснилось, что это северокорейская подводная лодка потопила этот корабль. Сейчас видны какие бы то ни было перспективы, как бы этот конфликт мог урегулироваться? Чем бы это могло закончиться? Примирением двух стран или просто падением северокорейского режима?
Мне кажется, что перспективы, ну, если говорить отдаленную перспективу, то они, конечно, есть, но вряд ли может быть достигнут какой-то консенсус, который примирит обе корейские стороны и заставит их жить единым государством в том виде, в котором они существуют сейчас. Слишком они противоположны. В одну телегу впрячь не можно Сеул и Пхеньян. Но в то же время какая-то конвергенция, постепенное, так сказать, слияние на основе сотрудничества. И если южане стремятся к этому сотрудничеству, и, в общем-то, всегда их подталкивали к этому, что чем больше будет сотрудничества, тем больше шансов на то, что страна будет иметь возможность объединиться на каких-то общечеловеческих ценностях, то северокорейцы, прекрасно понимая это и прекрасно, так сказать, зная опыт, допустим, Германии, когда развитие внутригерманских связей привело к чему? Что население, так сказать, стало больше тяготеть к Западной Германии, к этим человеческим ценностям, а не к идеологическим ценностям. И поэтому северокорейцы противятся этому сотрудничеству. А то, что происходит периодически, вот эти всплески, напряженности, это естественное состояние, но в то же время не хочет большого конфликта. Обе стороны понимают, что их не найдут поддержки ни от кого.
То есть вы считаете, что возобновление межкорейской войны невозможно?
Я думаю, нет, потому что та война, если мы будем проводить параллели, то та война, это было при молчаливом согласии, как минимум, Советского Союза, при поддержке непосредственной военной Китая. А сейчас, так сказать, вряд ли можно ожидать, что Северная Корея найдет поддержку от Китая, вряд ли, потому что это противостояние с той стороны будет Соединенные Штаты Америки. Соединенным Штатам это тоже не нужно, так сказать. И потому вот эти мелкие стычки, они будут продолжаться, но мне кажется, не более того.
Многие говорят о том, что если бы пал северокорейский режим, то, собственно, и закончилось бы это противостояние. Насколько прочен северокорейский режим?
На мой взгляд, этот режим достаточно силен, чтобы просуществовать еще неопределенно долгое время. Если, опять же, исторически говорить, то он обречен. Куба, Северная Корея – это единственные оставшиеся, так сказать, страны, которые придерживаются той традиционной модели социализма, которая существовала совсем недавно. И в этом смысле, конечно, так сказать, режима не будет. Но он достаточно силен, он организован. Понимает, что всякая эволюция в сторону, так сказать, ослабления того режима, который сейчас существует, это опять мощная Южная Корея, которая тут же этим воспользуется. И она действительно воспользуется. Я не имею в виду военное, а я имею в виду, вот, так сказать, проникновение, что ли, идеолога, психологическое, что ли, с тем, чтобы привлечь на свою сторону население. И потому, так сказать, корейцы до сих пор не имеют и ни радио, ни телефонов мобильных, и ничего такого другого, которое бы могло их связать с миром. Это то, что могло бы позволить населению, я имею в виду обычному населению, узнать, как другие живут и как можно жить.
Это был Валентин Моисеев, бывший российский дипломат, специалист по корейскому полуострову, с которым беседовал Валентин Барышников. В Москве 18:30. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Экономические проблемы. В центре внимания сегодняшней встречи лидеров стран «Большой восьмерки», которая проходит в Канаде, к северу от Торонто. «Газпром» отверг ультиматум президента Беларуси Александра Лукашенко, заявив, что у него нет задолженности за транзит российского газа. Сегодня Лукашенко вновь пригрозил приостановить транзит российского газа и нефти в Европу. Ряд российских правозащитников требует прекратить кампанию против уполномоченного по правам человека в России Владимира Лукина. Он выступил с резкой критикой действий милиции, которая жестко разогнала митинг оппозиции на Триумфальной площади в Москве 31 мая. Лауреат Нобелевской премии мира, писатель и общественный деятель Эли Визель начал глобальную кампанию за освобождение Михаила Ходорковского. В Киргизию прибыла оценочная миссия полицейских сил ОБСЕ. В Румынии сотни демонстрантов, недовольных решением правительства о сокращении зарплаты и пенсии, попытались ворваться в президентский дворец в Бухаресте. Толпа была рассеяна полицией. В Грузии, в городе Горе, демонтирован 12-метровый памятник Сталину. Мы продолжаем программу, и я отмечаю для всех слушателей, что, как всегда, в 8 вечера сегодня слушайте в нашем эфире итоговый выпуск «Времени свободы», и сейчас вместе со мной в студии, как обычно в это время, автор и ведущий программы Андрей Шар. Андрей, здравствуйте.
Добрый вечер, Александр. Главная тема сегодня – это открытие саммита «Большой восьмерки» в Канаде. О смысле существования и задачах таких важных международных клубов я беседовал с экспертом по вопросам глобальной политики и экономики, профессором Центра стратегических исследований имени Джорджа Маршалла в Германии Александром Гариным. Давайте послушаем фрагмент этой беседы.
Мне кажется, трудно преувеличить значение этих групп. Дело в том, что до финансового кризиса ведущие экономисты мировые, такие как, например, Роберт Рай, говорили о том, как нужно поменять правила игры. И одновременно на финансовых рынках правила экономической игры для того, чтобы предохраниться, так сказать, от кризиса. Но одновременно он всегда добавлял, что, конечно, это очень нереальные ожидания, потому что люди делают деньги на тех правилах игры, которые есть после финансового кризиса. Это вот единственное окно. И пока люди понимают, что нужно что-то менять, вот это вот окно возможности нужно использовать. И единственное, что можно сделать в мире, это путем консенсуса. И единственное между, конечно, основными игроками на мировой сцене, это восьмерка прежде всего традиционно, но без Китая, Бразилии там, и других стран это сделать невозможно. Значит, двадцатка. Ожидать быстрых решений в то время, когда у каждого свои заботы, трудно. Но надо создать новый климат, так сказать, новый ментальный климат, построенный, насколько возможно, по другим правилам игры. Эксперты согласны с тем, какие должны быть правила игры. А вот для того, чтобы это провести в политическую сферу, это, конечно, очень трудно.
Россия во всей этой игре какое принадлежит место? Насколько заметна Россия по своему экономическому потенциалу, по той политике, которую страна проводит на мировых рынках в большой двадцатке?
Россия, конечно, важна прежде всего как потенциальный рынок. Правила игры, которые Россия вводит, ну вот как мы видели, что говорил Обама, так сказать, на последней встрече, да, он каждый раз подчеркивал, что он дает работу американскому производителю. То есть, если Россия открывает рынок и придерживается общих правил игры, точно так же, как Бразилия и Китай, то, конечно, это создает хороший финансовый климат. Банковский капитал российский, так сказать, он зависит от международного капитала, и поэтому влиять на финансовые рынки Россия с этой точки зрения не может. Вот это общее согласие относительно философии, относительно бюджетов, относительно построения общих финансовых фондов для того, чтобы можно было помочь, вот это создание климата потребления, вот это все общие вопросы, поэтому здесь очень важно, чтобы создать вот этот новый ментальный климат. Хотя, естественно, что, на мой взгляд, Россия в таких коренных вопросах, о которых я говорил, занимает, так сказать, довольно скромное место.
Эксперт по вопросам глобальной политики и экономики Александр Гарин. Это одна из главных тем итогового выпуска. Кроме этого, поговорим о кампании, которую Нобелевский лауреат Эли Визель проводит в поддержку Михаила Ходорковского, о развитии событий в Киргизии и об окончании группового турнира на чемпионате мира по футболу. Эфир, как обычно, в 20.07. Александр.
Спасибо, Андрей. Напоминаю, что программу ведет Андрей Шары. Продолжим «Время свободы». В городе Воскресенск в Московской области около 400 учителей обратились к президенту России Дмитрию Медведеву с просьбой защитить их от преследования со стороны правоохранительных органов. В письме отмечается, что после выборов главы города в ноябре прошлого года прокуратура занялась расследованием уголовного дела о возможных фальсификациях. Под подозрение следователей попали более 100 работников сферы образования, работавших во время выборов на избирательных участках. Их ежедневно подвергают допросам, так что времени на работу у них не остается. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Письмо воскресенских учителей было опубликовано не в муниципальной печати, а в независимой газете «Воскресенские новости» с комментарием Геннадия Егорова, кандидата на должность городского главы, заявившего в свое время о массовых фальсификациях результатов выборов. Под обращением подписалось 400 учителей. Геннадий Егоров утверждает, что и в этой ситуации учителей принуждали.
Пришла там учительница и сказала: «Видите, что меня заставляет подписывать? Я подписывать не хочу, но меня заставляет. Вот почитайте, ознакомьтесь». Вот мы взяли, вот почитали, ознакомились. И так как оно заглавное открытое письмо, мы решили его опубликовать и дать свои комментарии. Это способ уйти, в общем-то, от ответственности, от того, что они сделали. Они просят защиты, тут именно они так и пишут, просим защиты, не дать развить дело учителей в городе Воскресенске. Они пишут: «Уважаемый Дмитрий Анатольевич, неужели вы допустите, чтобы в современной России было ответственно дело учителей?» Четко представляю, что учителя боятся, что откроется правда. То есть документы, подтверждающие то, что мы правы, у меня на руках, и учителя, и люди, заставляющие их это делать, конечно, они этого боятся. Вот а документы, в общем-то, подтверждающие, что они сделали фальсификацию, у нас в руках имеются. Прокуратура предоставила суду доказательства. В рамках гражданского дела мы тоже получили копии этих доказательств.
В письме учителей к президенту заявлено, что система образования в Воскресенске будет уничтожена, потому что после возбуждения уголовного дела под подозрение фактически попало более 100 педагогов, работавших в комиссиях на избирательных участках. Подозреваемые допрашиваются не только следователями, ведущими уголовное дело о фальсификации выборов, но и в суде в рамках гражданского дела по жалобе проигравшего кандидата. Геннадий Егоров не отказывается от своего иска.
Поэтому мы будем подходить к решению этого вопроса так, чтобы они ответили с минимальным, будем говорить, показанием. Вообще, уголовный кодекс предусматривает по этой статье уголовно наказуемость, то есть осуждение. Мы будем, конечно, стараться, чтобы, если они и будут осуждены, то хотя бы условно. Мы понимаем прекрасно, да, что они заложники этой системы. То есть их заставляли, они не могли отказаться. Кстати, у нас вот здесь есть в показаниях, что да, они говорят на самом деле, что им сказали, если не переделают данные, то они и будут уволены, и дети останутся без средств существования. Поэтому мы их понимаем, конечно.
Уголовное дело по факту фальсификации итогов выборов главы Воскресенска было возбуждено 21 октября прошлого года, через 10 дней после проведения выборов. Избирком вдруг остановил подведение итогов, когда стал очевиден проигрыш действующего градоначальника Юрия Слепцова и победа Геннадия Егорова с перевесом почти в 2500 голосов. Результатов выборов ждали 3 дня, после чего избирком объявил о победе действующего мэра. Вера Володина для «Радио Свобода», Подмосковье.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире программа «Время свободы», и мы переходим к нашей рубрике «Сетевые разговоры».
Настоящий фурор в российской блогосфере произвела поездка президента России Дмитрия Медведева в США. Получить в подарок айфон из рук Стива Джобса и сказать «I'll be back» Арнольду Шварценеггеру – мечта немалой части российских блогеров. Поэтому они немного завидуют и даже ревнуют. Проявляется это в риторических вопросах, которыми блогеры пытаются снизить пафос торжественного визита Медведева в Кремниевую долину. Например, пользователь Кмартынов обращает внимание, что президентский твиттер, на который за считанные часы подписались тысячи человек, на самом деле казенный.
Медведев завел себе аккаунт в Твиттере с названием «Кремлин Раша». У меня есть один вопрос в этой связи. Предполагается, что аккаунт будет впоследствии переходить по наследству к другим обитателям Кремля, или же Медведев думает побаловаться немного и завязать, или же он думает сидеть в Кремле вечно?
Пользователь Джозеф Готлиб обратил внимание на то, что президент, посетив американский офис Яндекса и Стэнфордский университет и отдельно побеседовав с выходцами из России, не встречался с одним из лидеров IT-индустрии Сергеем Брином, выходцем из России, выпускником Стэнфорда и одним из основателей компании Google.
Мне кажется, что ехать в Калифорнию для модернизации и не встречаться с Брином, как пойти в Мавзолей и не встретиться с Лениным. Уж не ясно, то ли Медведев обиделся на известную фразу Брина «Россия – это Нигерия в снегу, управляемая ковбоями», то ли Брин обиделся на выдвиженца коррумпированного кровавого режима, пытающегося удушить свободы питоном газовой трубы. Но это и не очень важно. А вот почему движение «Наше» до сих пор не устраивает пикет у российского представительства Гугля, я не понимаю, ведь сигнал-то получен.
Своеобразный итог охватившему блогеров разочарованию подвел Александр Плющев.
Вообще, поездка Медведева в Калифорнию выглядит крайне забавно. «Вау, я со Шварцем, I'll be back. Я в Твиттере, вид на Сан-Франциско. В Америке найдется все, даже Яндекс. Я гуляю с Джобсом. Мне подарили новый айфончик. Воплощение сбычи мальчишеских мечт, не иначе. Как с привозом Deep Purple. Путин все на всякой технике да на лошадках катается, а Дмитрий Анатольевич более по гаджетам. Если что, я без осуждения. Сам люблю поездить, гаджеты, подарки и все такое. Мне просто казалось, что для этого вовсе не обязательно становиться президентом».
На исходе недели в англоязычной блогосфере продолжает доминировать американская тематика. Отставка главнокомандующего войсками США и НАТО в Афганистане, продолжающаяся утечка нефти в Мексиканском заливе, затянувшееся падение рынков – все это заставляет блогера портала The Huffington Post, писателя и журналиста Стинсона Картера, назвать текущий момент одним из самых сложных периодов в национальной истории.
Сложно смириться с реальностью, когда в Мексиканском заливе катастрофа, война по ту сторону океана кажется бесконечной, а экономика до сих пор не оправилась от исторического по масштабам финансового кризиса. Но то, что показали вчера ребята из нашей футбольной сборной, утвердило нас в нашем внутреннем величии. Они продемонстрировали, почему нам всегда надо продолжать верить в то, что великие вещи случаются с тем, кто работает до последнего и никогда не сдается.
В среду американская футбольная сборная впервые после 1930 года вышла в плей-офф чемпионата мира, победив сборную команду Алжира. Благодаря чудесному голу Лэндона Донована, забитому в добавленное время, Стинсон Картер смотрит в будущее своей страны с оптимизмом.
Когда смотришь чемпионат мира, самое интересное – это наблюдать, как проявляется в игре характер каждой нации. Бразильцы почти танцуют с мячом, у немцев в системе точных пасов царит строгий порядок, британцы без воротничков даже в футбол не играют, а южноафриканцы отмечают каждый гол песнями и плясками. Что касается американцев, то у нас есть особая стойкость и талант находить спасение в последний момент.
Анекдотическое подтверждение этой формулы национального характера обнаруживается в блоге «Стив Ридс».
«Когда я учился в колледже, знакомый из Чикагского университета подарил мне плакат, висевший тогда по всем южным районам города. С него смотрел парень с придурковатой физиономией и вызывающей зубастой улыбкой. Внизу было написано «Барак Обама в Сенат штата». Нам с приятелем этот плакат страшно понравился. За годы учебы мы превратили смотревшего с него человека в супергероя. Когда мы готовились к экзаменам, кто-то из нас обязательно говорил другому: «Знаешь, кто бы на раз прошел этот тест прямо сию минуту?» Другой отвечал: «Барак Обама». И первый обязательно подхватывал: «В Сенат штата». Или мы занимались в спортзале: «Блин, ну и гири. Знаешь, кто бы смог поднять их и даже не вспотеть? Барак Обама, в Сенат штата».
Мораль этого анекдота отлично сообразуется с выводами Стинсона Картера. В самый драматичный для страны период спасать нацию пришел супергерой из студенческой шутки. С этими выводами согласуется и вчерашняя победа американского теннисиста Джона Айзнера в рекордном по длительности теннисном поединке на Уимблдонском турнире. Правда, в спортивном блоге британской «Гардиан» победа Айзнера вызвала некоторые вопросы.
Этот величайший подвиг в состязательности и выносливости ставит нас перед более общей проблемой. Можно ли переборщить с добродетелью? И когда следует остановиться? Следует ли восхищаться упорством и несгибаемой волей, или в изящном проигрыше тоже есть свое достоинство?
Над рубрикой «Сетевые разговоры», напоминаю, работает наш обозреватель Ольга Серебряная. В Москве 18:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Экономические проблемы в центре внимания сегодняшней встречи лидеров стран «Большой восьмерки», которая началась в Канаде. «Газпром» отверг ультиматум президента Беларуси Александра Лукашенко, заявив, что у него нет задолженности за транзит российского газа. Ряд российских правозащитников потребовали прекратить кампанию травли против уполномоченного по правам человека в России Владимира Лукина. В Киргизию прибыла оценочная миссия полицейских сил ОБСЕ. В Греции расследуют обстоятельства взрыва в здании Министерства общественной безопасности, в результате которого погиб советник министра. И еще одна новость. Главным редактором газеты «Коммерсант» назначен Михаил Михайлин, возглавляющий интернет-издание «Газета.ру». Нынешний шеф-редактор издательского дома Андрей Васильев, в прошлом неоднократно руководивший редакцией «Коммерсанта», становится советником председателя совета директоров издательского дома «Коммерсант» Алишера Усманова. Также он сохраняет за собой членство в совете директоров. Причины таких перестановок, как пишет, например, издание «Лента.ру», не уточняются. «Лента.ру» говорит, что Михайлин, как уточнила она в компании «Субфабрик», которая принадлежит «Газета.ру», свое прежнее место работы в связи с назначением в «Коммерсант», естественно, оставит, и кто станет новым главредом «Газеты.ру», не сообщается. Сейчас с нами на связи вице-президент гильдии издателей периодической печати Евгений Абов. Евгений, здравствуйте, и мой первый вопрос к вам. У вас есть какие-либо мысли по поводу того, в чем все-таки может быть причина вот этой перестановки?
Вы знаете, никаких мыслей нет. Я, честно говоря, вот признаюсь, узнал об этом от вас, вот сейчас из вашего эфира. Так что никаких комментариев по поводу истинных причин давать не могу, просто их не знаю. А то, что там различного рода догадки, но это не...
Ну, догадками мы не будем заниматься, но давайте немного поговорим тогда о персоналиях. Нашим слушателям напомним, чем в журналистском мире, в мире периодической печати известны и Михаил Михайлин, и Андрей Васильев. Евгений? Да, пожалуйста, да, я предлагаю сделать это вам, как человеку, который знает этот мир изнутри.
Ну, Андрей Васильев – это легенда и журналистики постсоветской, и газетного бизнеса. Это человек, который заслуживает только самых высоких оценок. Это человек, который привнес очень многое в тот «Коммерсант», который мы знаем сегодня. И его роль абсолютно неоценима в этом. И его роль как главного редактора или шеф-редактора, но как главный человек, который руководит всем редакционным процессом. А что касается Михаила Михайлина, ну, это тоже очень заметная фигура. Это человек, фактически, который ведет, я считаю, на сегодняшний день самый лучший независимый новостной ресурс, который вот есть сейчас в стране. Ну, или, во всяком случае, один из лучших. Поэтому это оба очень достойны. Они, конечно, в общем, по весовым категориям, они не в одном классе, прямо скажу. Вот, но у Михаила есть все очень хорошая перспектива.
Скажите, Евгений, вот за последние годы издательский дом и газета «Коммерсант» трансформировались достаточно ли сильно, на ваш взгляд, или же нет? И еще один вопрос тоже задам сразу. Вот по вашей оценке сейчас отношения издательского дома и, ну, я бы сказал, так в целом Кремля на каком уровне находятся?
Ой, вы знаете, мне трудно все это комментировать. Я думаю, что «Коммерсант» как бы соблюдает правила игры, которые ему известны и хорошо всем известны, но делает это очень индивидуально и настолько естественно, что, в общем, назвать это издание зависимым от Кремля, как вы говорите, я бы не стал. Это издание, которое читаешь с удовольствием. В общем, я считаю, что Андрей сделал все, чтобы найти тот баланс, который вот удовлетворяет, на мой взгляд, всех. И Кремль, как вы говорите, и читатель этой газеты. Может быть, этот баланс оказался нарушенным, и что привело вот ко всем этим изменениям. Но у меня вот, как у стороннего, скажем, читателя, и не знающего всей этой кухни, у меня вот такое ощущение.
Евгений, ну, последний вопрос. С приходом Михаила Михайлина появится ли, ну, такой все-таки прогнозный вопрос, какие-либо новые, ну, алгоритмы работы? Я имею в виду, может быть, даже не столько журналистскую, сколько техническую, издательскую сторону дела вот в «Коммерсанте». Если да, то вот какие бы вы могли назвать?
Вы знаете, «Коммерсант» всегда был интересен и всегда был замечателен тем, что это отлаженная машина. Это машина по производству полос. На самом деле роль одного конкретного человека, будь даже это главный редактор, она не столь велика или не столь критична, как, скажем, в других газетах. У меня ощущение, что «Коммерсант» вообще может работать сам даже без главного редактора. Поэтому, а что касается Михаила, он создал другой механизм. Он создал механизм такой, если бы «Коммерсант» фабрика по производству полос, то газета «Ру» фабрика по производству контента, который делается там каждые 5 минут, каждые 10 минут. И мне кажется, что здесь, если произойдет, если будет возможность у Михаила вот, сделать так, чтобы бренд «Коммерсант» получил такой толчок и импульс мощный в онлайновом присутствии своем, то это будет очень большой прорыв, как мне кажется. Потому что «Коммерсант» заслуживает большего в онлайне, чем то, что он имеет сейчас. Вот. Так что я думаю, что здесь для Михаила есть хорошая поляна.
Спасибо, Евгений. Я напомню, что с нами в эфире был Евгений Абов, вице-президент гильдии издателей периодической печати России. Мы продолжаем программу «Время свободы», и этот ее час завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. Королева Великобритании Елизавета II недавно наградила орденом Британской империи семейную чету Эмму и Парри Бринов, инициаторов и создателей медицинского центра реабилитации раненых военнослужащих под названием «Помоги героям» – «Help for Heroes». Об уникальном центре, созданном на общественные деньги, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Выступая 4 июня этого года в Центре реабилитации военнослужащих «Помоги героям», по случаю награждения его основателей Эммы и Парри Бринов орденом Британской империи, будущий король Великобритании принц Уильям сказал: «Центр «Помоги героям» взволновал весь британский народ. Британцы всегда поддерживали свои вооруженные силы, но то, что делает Центр «Помоги героям», превратило эту поддержку в реальную и ощутимую силу, и это заставило меня лично почувствовать гордость за то, что я британец». Центр «Помоги героям» был основан в 2007 году. Эмма и Парри Брины росли в семьях военнослужащих и были хорошо знакомы с тяготами военной службы. Парри 10 лет прослужил по контракту в подразделении королевских стрелков «Зеленые мундиры». После службы в армии он стал работать художником-графиком. Эмма занималась хозяйством. Они женаты 23 года, у них трое детей. Старший сын Том сейчас служит в армии. Идея создать центр по реабилитации раненых военнослужащих родилась после посещения ими военного госпиталя в Бирмингеме, где они увидели солдат и офицеров, получивших серьезные ранения в Ираке и Афганистане. Многие из них нуждались в прохождении курса физической реабилитации после выписки из больницы. И вот тогда Эмме и Парри пришла в голову мысль создать такой центр в их родном городке Хедли-Корт в графстве Суррей. Они зарегистрировали благотворительную организацию под названием «Помоги героям» и начали кампанию по сбору средств на строительство центра. За 8 месяцев им удалось собрать 8 миллионов фунтов. Однако деньги продолжали поступать, и через год в фонде было уже 50 миллионов. Эти средства пошли не только на строительство, но и на оборудование центра новейшей медицинской аппаратурой. При этом государство не потратило на это ни копейки, все было создано и куплено на народные деньги. В интервью «Радио Свобода» Эмма Брин так объясняет, почему они занялись благотворительностью.
Наш сын служит в армии. К счастью, он не был ранен, когда в прошлом году проходил службу в Афганистане. Но многие его друзья были серьезно изувечены. Очень многие военнослужащие пострадали в этом военном конфликте. Мы понимали, что находимся в неоплатном долгу перед ними. Ведь они, по сути дела, защищали от угрозы терроризма и нас. Нам представлялось, что как гражданские лица мы просто обязаны сделать все возможное, чтобы их поддержать и сказать им огромное спасибо за то, что они жертвовали своими жизнями ради нас.
Кто жертвовал деньги на создание и работу реабилитационного центра?
Все деньги, которые нам удалось собрать, это пожертвования рядовых людей, живущих во всех уголках Соединенного Королевства. Это, в частности, и дети, которые жертвовали свои карманные деньги, и пожилые женщины, которые нередко выручали деньги от продажи испеченного ими пирога. Это и студенты, устроившие марафон и собиравшие на нем деньги. Это были самые разные люди из самых разных социальных групп. Этот сбор денег объединил всю страну в поддержке нашей армии. Это была своего рода демонстрация благодарности нашим солдатам за их очень трудную и опасную работу, особенно за ту, которую они совершают сейчас в Афганистане.
Какое время занимает курс реабилитации?
В среднем это может занять 3 недели. Цикл включает интенсивную физиотерапию, занятия в бассейне с аквамассажем и фитнес-центре. Это очень интенсивный курс. После этого пациенты отправляются домой, чтобы врачи могли понаблюдать за тем, как реагирует их организм на физическую реабилитацию. Иногда они возвращаются в центр, если необходима операция. В целом, со времени получения ранения и до момента, когда у раненого наступает физическая стабильность, иногда проходит 2-3 года. Это довольно длительный процесс.
Кто работает в центре? Бесплатно работающие волонтеры или работа персонала все же оплачивается?
У нас работают и те, и другие. Работают сотни неоплачиваемых добровольцев и одновременно бригады специалистов, получающих зарплату. При этом заработная плата и административные расходы покрываются доходами от нашего интернет-магазина, который торгует самыми разными предметами. От одежды, аксессуаров и ювелирных изделий до книг и компакт-дисков. Это настолько доходное предприятие, что нам удается не только покрывать расходы по зарплате, но и ежегодно направлять в наш благотворительный фонд 2 миллиона фунтов.
Говорила директор и основатель реабилитационного центра «Помоги героям» Эмма Брин. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти информационные часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей», которое сегодня ведет Виталий Портников. В гостях в киевской студии «Радио Свобода» бывший посол Украины в Белоруссии Игорь Лиховой. Время гостей повторяется на волнах «Радио Свобода» в 4 часа ночи и в 11 утра по московскому времени. А 3 последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Юлия Голубева и Оксана Панье. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Они попытались разжечь огонь гражданской войны. Отдельные силы сегодня
пытаются
сорвать.
Десятки жителей Гори, собравшись у площади, приветствовали появление
победы. Мы в известной степени, я могу так сказать, сделали наш мир более безопасным.
Колизей, символ Рима, погрузился во тьму в ночь с 24 на 25 июня.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. Радио Свобода.